Братья и сестры, каждый день седмицы, которую мы называем страстной седмицей, неделей страданий Иисуса Христа, имеет то или иное значение. И это значение каждого дня подчеркнуто из Евангелия. И Церковь Православная в своих богослужениях стремится отобразить как можно более точно, даже хронологически, все эти евангельские события. Ну и наиболее, конечно же, значимыми днями и в Евангелии, и в богослужении является Страстный четверг, Страстная пятница и Страстная суббота. Но прежде чем говорить об этих днях, хорошо бы вспомнить предшествующий праздник, вход Господень в Иерусалим, когда Иисус, окруженный своими учениками, окруженный восторженной толпой, входит в город, идя на праздник Иудейской Пасхи, и толпа приветствует его и кричит: «Осанна Вышних, благословен грядущий во имя Господне! Осанна Вышних, спасение Вышних!» Но сам Иисус не разделяет радость ни этого народа, ни своих учеников, потому что Он знает, что пройдет буквально один день. И эти же самые люди, которые вот так бурно и радостно приветствуют, объявят Его своим врагом, потому что они разочаруются в Нем. Они-то ждут, что Он станет царем иудейским, восстановит царство Давидово, прогонит язычников, этих иноверцев, иноземцев. Но Иисус ничего подобного делать не собирается. Более того, Он заявляет, что царство Его вообще не от мира сего, и что в этот мир Он прежде всего пришел для того, чтобы служить, а не для того, чтобы покорять себе других людей. И когда наступает Иудейская Пасха, Он начинает ее праздновать со своими учениками тайно, в горнице одного дома. Горница – это лучшая комната. И начинает Он ее праздновать с действия, которое немножко удивило учеников. Он омывает своим ученикам перед трапезой ноги. Они удивлены, потому что это работа, в общем-то, раба, слуги, самого последнего. А Иисус среди них самый главный. Он их учитель, Он их наставник, Он их господин. Но совсем недавно, еще по пути в Иерусалим, Иисус говорил своим ученикам, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить другим людям. И Он не стремится господству, ни физическому, не стремится и духовно поработить себе человека. Он стремится к любви и к свободе. И вот этот пример любовного служения миру и другим людям Он оставляет своим ученикам. Оставляет и нам с вами. Потому что мы должны быть не просто зрителями, слушателями вот этих евангельских событий, богослужений церковных, но мы должны в меру своей возможности, своей готовности пережить их, прочувствовать и осмыслить. Потому что, когда совершаются те или иные праздники православной церкви, они не только нам напоминают о том или ином событии, но они еще и вводят нас в это событие. И вот мы оказываемся в Страстной четверг, в горнице, где собрались ученики Иисуса, и мы находимся там же. И также и нам Господь омывает ноги, показывая пример служения. Как проходила эта вечеря Господня, достаточно хорошо известно. Это был обычный еврейский праздник Пасхи, который был установлен в знак завета еврейского народа с Богом, в знак того, что евреи уходят из рабства египетского и идут в землю, обещанную Богом Иудеям. Само слово Пасха, Песах, Фесах, она обозначает прохождение, исхождение. И с одной стороны, объясняет это название тем, что ангел когда-то по Библии прошел мимо домов с иудейскими семьями и не поразил первенцев. А с другой стороны, это есть путь, это переход от рабства к свободе, от земли вот, египетской к земле обетованной. Ну а в христианском значении слово «Пасха» она приобрела более высокий смысл. Это есть переход от смерти к жизни, от греха к святости, от царства временного земного к царству небесному, вечному царству Божьему. Что же нам дает такую надежду и возможность, что мы можем стать причастниками царства небесного и царства Божьего? То, что произошло на этой вечере пасхальной. Потому что Иисус, все совершая так, как было предусмотрено иудейским ритуалом, немножко его добавил, изменил. Когда он подавал хлеб своим ученикам, преломляя, он сказал: «Примите, едите, это есть мое тело, за вас ломимое, в оставление ваших грехов». И, взяв чашу от плода лозного, виноградного вина, такая большая общая чаша, как специалисты говорят, третья была чаша по ходу трапезы, он ее подает ученикам со словами: «Пейте от нее все, это есть кровь моя Нового Завета, кровь за вас изливаемая в оставление ваших грехов. Это совершайте в мое воспоминание». Еще не так давно Иисус произнес слова, которые вызвали в иудеях и даже в его учениках не только непонимание, но даже возмущение. Он сказал: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И вот эти слова, тогда непонятные ученикам, вдруг обретают во время пасхальной вечери совершенно другой смысл. Под видом хлеба и вина Господь причащает нас телом и кровью. То есть мы обретаем единство со Христом, единство и телесное, и духовное. Это дает нам возможность и со Христом восстать, преодолев смерть к вечной жизни. На Востоке и сейчас, и особенно тогда в древности, пища, ведь она же была, ну, не просто такой физиологической потребностью считалась, а она имела более глубокое значение, даже религиозное значение, даже священное действие. Поэтому по Библии иудеям запрещено, скажем, есть вместе с язычниками, нельзя молиться и служить разным богам. И у разных народов мы знаем, что порой наделялась вообще мистической такой смыслом пища. Кто что ест, тот с тем соединяется. Вспомним аборигенов, которые съели кука и стремились приобрести какие-то новые возможности для себя, новые способности через это. И Господь здесь использует вот это человеческое наше представление о пище. И Он говорит нам, что пусть будет так, но вот в этом образе вы приобретаете новое единство с Богом через Иисуса Христа. И поэтому причастие, Тайная вечеря, это не просто воспоминание вот тех событий, пусть и важных, значительных, но это то, что мы совершаем практически каждый день. Совершаем божественную литургию. Конечно же, сейчас обряды, обычаи во многом изменились. Но снова и снова, как тогда, 2000 лет назад, Господь призывает нас и говорит: «Приимите, едите, сие есть тело мое, и чашу подает нам. Это есть кровь моя нового завета, за вас, за многих изливаемая, в оставление ваших грехов. Во время этой пасхальной трапезы внезапно встает один из учеников Иисуса и уходит в ночь, во тьму. Это Иуда Искариотский. Он идет для того, чтобы сообщить врагам Иисуса, первосвященникам, саддукеям, где находится его учитель. Потому что они давно хотят арестовать этого смутьяна Иисуса, который представляет для них опасность. Опасность тем, что они могут лишиться спокойной, достаточно сытой и благополучной жизни. И хотя Иисус таких целей перед собой не ставит и не собирается заниматься никакой политикой, у них все же есть желание подстраховаться, убрать этого смутьяна. И они подкупают Иуду. Мы не знаем достаточно мотивов поведения этого человека, почему он так поступил. На этот счет много гадали и гадают. Кто-то говорит, что он был таким радикальным человеком и ждал, что наконец-то Иисус поднимет восстание, захватит власть, и он в конец уже после входа его в Иерусалим, когда были упущены все возможности, разочаровался в нем. Кто-то считает, что да, но он хотел его вот этим поступком подтолкнуть, чтобы была смута, волнение в народе, и Иисусу ничего бы не оставалось сделать, как только поднять народ на борьбу против язычников, против римлян. Но Евангелие нам говорит только одно, что им двигало сребролюбие, потому что он носил с собою казну. Был вот в их общине, был человеком, который хранил общие деньги. Кто-то считает, что 30 сребреников – это маленькая сумма, но для сребролюбивого человека маленьких сумм не бывает, и это ничего не объясняет. Я думаю, что вполне возможен и такой поступок. Конечно же, он мог бы и раньше Иисуса, мог бы и больше нажиться. Конечно, все здесь гораздо сложнее. Но думаю, что не надо из Иуды делать все-таки какого-то героя, как у нас пытаются. Ведь мы знаем, что и ближайшие-то ученики Иисуса, они тоже испугались, разбежались. Более того, один из учеников его, Петр, он даже оказался в ряду предателей. Хотя после окончания этой вечери, когда Иуда уже ушел, Господь выходит в темноту, выходит в ночь со своими учениками, идет на гору Илион, Гефсиманский сад, и Петр громче всех, все Господи предадут, только я. Иисус, понимая, что эти слова, сказанные Петром в гордыне и самонадеянности, говорит ему: да вот еще петух ранний третий не пропоет. Настанут такие события, что ты отрекешься от меня и забудешь обо всех своих словах. Но Петр в своей самонадеянности не соглашается со своим учителем. Иисус идет на гору Илионскую, Гефсиманский сад. И внутренне у него такое духовно тяжелое состояние. Душа его скорбит, как он говорит, скорбит душа моя. Он идет помолиться, берет с собой, как всегда, как часто, ближайших учеников Петра, Иоанна, Якова, и просит их, чтобы они участвовали в этой молитве, чтобы и они бодрствовали и молились. Скорбит душа моя, потому что он знает, что ждет его смерть, но это даже, может, не самое страшное, ждет его и предательство народа, и осмеяние, и вот весь этот ужас. И он просит: «Отче, если можно, пусть мимо меня пройдет эта чаша, пусть она минует». Но, преодолевая в себе вот эту скорбь, эту боязнь, этот страх, он исполняет волю Небесного Отца. Он говорит: «Но да будет на все воля Твоя». И трижды он так молится и отходит, и трижды возвращается к своим ученикам, и трижды их будет. Ученики его спят. Почему они уснули? Неужели они такие были равнодушные и не видели состояние своего учителя? Или они просто очень сильно устали? Я думаю, что они были, наверное, тоже в таком большом душевном смятении, напряжении, что, как это иногда у людей бывает, они просто не выдерживали его. Душа не выдерживает, психика. Мне вот доводилось читать о том, как фашисты уничтожали белорусские села при отступлении. И находились свидетели, которые пережили эти ужасные события, когда сжигали все, убивали всех. Как эти люди остались живы? Врывается фашист в избу, начинает всех подряд расстреливать из автомата. Вот убили твоего отца, твою мать, братьев, сестренку, дедушку, бабушку, все. И человек, как ни странно, он вдруг засыпает. Он просто раз ложится спать и все спит. И так вот многие люди остались живы, потому что их просто приняли за тоже убитых и мертвых, и оставили, бросили. Но почему человек уснул? А не выдерживает психика у человека вот этого напряжения. Тут либо он с ума сходит, сумасшествие, либо просто отключается, и он засыпает. Я думаю, что такое было большое напряжение в тот момент, что и ученики Иисуса, они тоже не выдерживали этого. И веки их смыкались. И с Иисусом молился до кровавого пота. Это тоже реальность. Евангелие, вот, когда начинаешь внимательно читать, то там все тонкости, вот каждая деталь, она очень реальность подтверждает. Во время переживаний таких очень серьезных лопаются сосуды. Есть даже у писателя Николая Лескова рассказ на эту тему. Когда у отца забирают единственного сына, у еврея, да, и отец этот, у него кровь проступает сквозь поры, потому что во время переживания сосуды лопаются. Вот он, кровавый пот, как кровь выходит, как пот из тела. Иисус говорит им: плоть, я понимаю, немощна, но дух бодр ваш должен быть. А впрочем, уже все равно, вставайте, потому что идут за мной и ведет их предающий меня. Ну, представьте себе, восточная ночь, темнота полнейшая, ничего не видать. И вот Иуда ведет стражников храмовых, римских воинов, которые взяты в подмогу для того, чтобы арестовать этого опасного смутьяна, своего учителя. Но как в этой темноте определить и не спутать человека? И он условный знак должен подать солдатам, он должен поздороваться с ним. Поцеловать его, как принято это на Востоке. И освещенный факелами, окруженный солдатами, Иуда подходит в Гефсиманском саду к Иисусу и говорит ему: радуйся, учитель, и целует его, лобзает его. Радуйся – это восточное приветствие. Это как у нас «здравствуйте». Он просто поздоровался со своим учителем. Но есть очень замечательная картина Джотто, поцелуй Иуды. Вообще на евангельские темы, и особенно на страстные вот эти события, немало замечательных картин. И они могут стать для нас помощником, такой иллюстрацией, для того, чтобы более глубоко понять и почувствовать, что происходило. А происходило следующее, происходило то, что иудеи даже сначала не решились его арестовать. Потому что он спросил стражников храма: кого вы ищете? Они говорят: Иисуса. И он говорит им: это я, он сказал. Сказал так, что они даже попятились и попадали на землю. Страхи, что произошло? Ну, Евангелие написано на греческом языке, для нас дошло. И мы не знаем, как это по-иудейски, арамейски Иисус произносил. Но есть предположение, что он произнес одно из имен Божьих. Потому что, когда Моисей в пустыне спрашивает имя Бога, тот говорит ему: «Я есть, я сущий». Я есть тот, кто есть.
И это было настолько трепетным и священным именем для иудеев, что его никогда не произносил ни один иудей, кроме первосвященника, и то только один раз в году. И когда Иисус, вполне возможно, произносит это имя, говорит: «Я есть, меня ищите», то это как просто молнии стреляют в этих охранников и стражников, что они падают и пятятся от Иисуса. Но тем не менее, Иисуса хватают, арестовывают и ведут в дом первосвященника для того, чтобы судить. Срочно собирается иудейский суд, Синедрион, малый суд. И все ближайшие ученики Иисуса разбегаются в страхе. Идут за ними только два ученика, видимо, это Иоанн, любимый ученик, и Петр. Он же обещал ведь, что не предаст никогда своего учителя. Им удается зайти в дом, во двор первосвященника. Стоит восточная холодная ночь, горит во дворе костер, и люди тут собираются вокруг костра, чтобы погреться. Садится также и Петр погреться у костра. И вдруг одна из служанок подходит к нему и говорит, вглядываясь в его лицо: «Послушай, а ведь ты тоже был с этим человеком, которого сейчас привели сюда и арестовали как опасного преступника и смутьяна». И тут происходит, я думаю, в первую очередь для самого Петра нечто неожиданное. Он говорит: «Ты ошибаешься, я не знаю этого человека, я вообще даже не знаю ни при чем». Он встает и потихонечку старается скрыться из глаз, от глаз этой служанки, и пробирается к воротам. Но она идет за ним и говорит: «Нет, нет, действительно ты был». И он снова говорит: «Я не знаю, про что ты говоришь, женщина, отстань от меня». И уже у ворот его буквально приперли, что называется, к стене эта служанка и другие люди, говорят: «Точно и ты был с ним, и речь твоя выдает тебя». Он говорит: «Нет, вы ошибаетесь, я не знаю, кто он, что вы ко мне пристали». И с этими словами он выходит со двора первосвященника и горько плачет, как пишет евангелист. И вот тут поет этот самый третий петух, о котором и говорил своему самому верному, самому преданному ученику Иисус. Почему Петр отрекся от своего учителя? Что произошло? Но тоже очень можно хорошо психологически представить эту картину. Вот он, возбужденный лязганием оружия, идет за Иисусом, готовый умереть за него. Но когда он садится у костра погреться, то как бы человек немножко отмекает. Где-то на сон немножечко клонит его. Умиротворяется, тепло, пригрелся, хорошо. И вот ему в этот момент говорят: «Ну что ж, ты же умирать хотел. Ну, вставай, пойдем, вставай, все, пора». Это уже совсем другое дело. Пригрелся, все, размяк, расслабился. И пропала вся решимость. Вся бодрость духа исчезла. Я помню, как один писатель очень хорошо заметил этот момент, очень тонкий, психологический. И говорил по этому поводу, что не нужно человеку греться у чужих костров. И на свой счет сетовал и говорил, что, к сожалению, я очень часто грелся у чужих костров. Ну, понятно, о чем он говорил. О том, что кривил своей совестью, отступал от своей веры и своих убеждений. И тем не менее, но в это время происходит суд верхушки иудейской над Иисусом. Стоит ночь. Все эти события по нашему календарю с четверга на пятницу. В общем-то, обвинить Иисуса особенно не в чем. Обвиняет его, что он лжесвидетель в том, в другом, в пятом и в десятом. Наконец, выбившись, можно сказать, из сил, первосвященник задает Иисусу провокационный вопрос. Он говорит ему: «Перестань нас мучить и терзать, скажи нам, ты ли Сын Божий, ты ли Мессия?» Иисус отвечает ему так, как
принято было в иудейском тогда обычае отвечать, подтверждая это мнение. Он говорит ему: ты сказал. То есть совершенно верно, правильно. И после этого первосвященник раздирает на себе одежду и говорит, кричит буквально собравшимся членам Синедриона: ну что вы еще хотите? Каких еще обвинений нужно против этого человека искать? Вы же слышите, что он богохульствует. Если бы Иисус ответил подобным образом меньше недели назад, во время своего входа в Иерусалим, и принял бы этот титул, которым он себя сейчас наименовал, согласился с которым, то это была бы его слава, это была бы его победа. В этих условиях это стало для него приговором смертным. Но самим иудеям казнить человека нельзя. Они все-таки зависят от Римской империи, от римской власти. И приговоренного к смерти для утверждения приговора они посылают представителю римских властей, прокуратору иудею Понтию Пилату, для того, чтобы он утвердил этот приговор. Сами они не входят во двор прокуратора, потому что они стоят накануне праздника, великого праздника, не только субботы, которая идет, но и праздника Пасхи. И они не хотят оскверниться, чтобы участвовать в этом празднике. После того, как Понтий Пилат допросил вот этого Иисуса, для него человек совершенно непонятного, странного, то он не нашел в нем никакой вины, и он остался в полном недоумении, в чем обвиняет этого человека. И думая, что просто здесь какое-то недоразумение, он выводит его к иудеям и говорит: я не нахожу в этом человеке никакой вины. Но он поражен безумством и буйством толпы, которые возглавляют элита иудейская. Она обвиняет вот этого какого-то никому не безызвестного учителя. И он пытается усмирить, уговорить эту толпу. Он еще не понимает серьезности всего дела. А толпа негодует, она требует смерти Иисуса. И главным обвинением против Иисуса выдвинуто обвинение: он себя делает Богом и никакое другое. И Понтийскому Пилату ничего другого не остается, как только утвердить смертный приговор человеку, вины никакой, за которым он не увидел и не нашел. Но он вынужден это сделать под давлением этих обезумевших иудеев, разгневанных, которые говорят ему, что они обвинят его в предательстве и измене римскому императору. И он говорит, что он умывает руки, то есть как бы снимает с себя всю вину, всю ответственность за происходящее. Пусть эту ответственность берут на себя сами иудеи. И утверждает смертный приговор. Смерть на кресте по тем временам была очень тяжелой и мучительной смертью. По тем временам, потому что времена тогда были очень жестокие, суровые. Но даже для того времени эта смерть была тяжелой и мучительной. Иисуса ведут за город, потому что это должно за пределами Иерусалима происходить. Ведут за город и распинают на кресте, и рядом с ним распинают еще двух разбойников. Перед тем, как их распять, им дают специальную жидкость, одурманивающую, которая хотя бы как-то должна лишить их, что ли, разума, чтобы они не так страдали, не так мучились. Долгое время крестная смерть была запрещена, потому что, конечно же, христианство не могло такого допустить. Но вот известны показания наблюдения врачей фашистских лагерей, потому что там тоже возобновили распятие людей, от чего умирали люди, мы долгое время не знали. Оказывается, человек в таком состоянии умирает от удушья, потому что подвешенный за руки он не может набрать в грудь. Но у него есть возможность опираться на ноги. И он какое-то время, пока у него есть силы, он вот проделает такие, скажем,
гимнастические упражнения. Для того, чтобы набрать воздух с легкие, он каждый раз должен опираться на ноги, подниматься, а сила истекает, истекает. И постепенно этот человек, задыхаясь, умирает на кресте распятый. Умирает тяжелую и мучительную смертью. Но мы знаем, что перед распятием Иисус отказался пить эту дурманивающую жидкость. То есть Он все страдания, всю тяжесть их принял на Себя. Пилат, желая спасти Иисуса, наказал Его, то есть Он был наказан плетьми. По римским законам человек не может быть наказан за одно преступление дважды. И Пилат, не находя за этим человеком никакой вины и желая ему помочь, пошел на жестокое наказание. Наказание почти смертельное, когда человеку давали 39 ударов плетью. Было там специально все расписано, устройство, не это важно. Но эти удары были таковы, что они практически снимали со спины этих несчастных людей не только кожу, но и почти все мясо снимали. От этого даже и умирали многие. И вот Иисус, претерпев это наказание, распят на кресте. И поэтому смерть Его, видимо, наступает от этих двух уже наказаний достаточно быстро. Все это происходит в пятницу нашу. С четверга ночью, тайной вечере ночью, вечером четверг, пятницу утро, ведут его к Пилату, распинают на кресте, и Иисус умирает. Мы знаем, что вокруг креста собралась толпа, которая ругала всяко, ну, как люди любят на такие же зрелища посмотреть, ругала его, насмехалась над ним. Но это были те же самые люди, которые меньше недели назад приветствовали его и готовы были целовать ему ноги, поклоняться ему и служить ему, и даже, может быть, жизнь отдать за него. Таков вот непостоянен греховный человек. Невозможно на него положиться. Иисус, зная эту слабость человеческую, его непостоянство, он не проклинает. Он молится за них и говорит: Господи, Отче, говорит, прости этих людей, они не знают, что творят. Грех затмил им глаза, разум, сердце. И это почти последние слова Иисуса, с которыми Он уходит из этой земной жизни. Он умирает буквально тут же на кресте, это все в пятницу происходит. Следующий день – это день великий, день праздничный. Это Пасха, это суббота, покой. И поэтому весьма желательно, чтобы тела мертвых, они были погребены, не оставались на поверхности земли. И приходят ко кресту, к своему мертвому учителю, два человека – Иосиф из Аримафеи и Никодим, фарисей, член Синедриона. Евангелист комментирует, что это были тайные ученики Иисуса. И один из них, Иосиф, идет по дискому Пилату, просит тело своего тайного учителя. Пилат удивляется, что так быстро умер, и соглашается отдать тело Иисуса. Сам, в свою очередь, посылает воинов для того, чтобы те перебили голени у других двух распятых. Ну, сейчас становится понятно, раньше мы понимали, для чего голень перебивать. Все, человек не может опираться на ноги. И он провисает и задыхается. Иисусу же не нужно было перебивать голень, потому что он уже скончался. Тайные вот эти ученики, Иосиф, Никодим, снимают тело Иисуса. Рядом находятся женщины и наблюдают за погребением. Все происходит, конечно же, в спешке, потому что нужно успеть до наступления темноты. Вот так получилось, что те люди, которые были очень близки к Иисусу, которые клялись, что готовы умереть за Него, отдать жизнь, они не оказались у креста, они разбежались. А те люди, которые при жизни скрывали свое сочувствие Иисусу, свою веру в Него, Они вдруг осмелели, казалось бы, в самый опасный момент. Забыв все, они выходят, чтобы послужить своему учителю. И следующая неделя после Пасхи – это день празднования памяти жен мироносец. И у нас очень любят в церкви этот отмечать, пишут: праздником, дорогие женщины православные, жены мироносицы. Но мы не должны забывать о том, что в этот же день празднуется память вот этих очень верных учеников Иисуса, самых, пожалуй, смелых, Иосифа Аримафейского и Никодима. В это же время его ближайшие ученики и апостолы спрятались, как говорит евангелист, страха ради иудейского перед иудеями, боялись они, спрятались. И, видимо, в то время находились в большом смятении, потому что еще недавно по дороге в Иерусалим они буквально делили министерские портфели. Спорили, ссорились друг с другом, кто будет по правой руку сидеть Иисуса, их учителя, кто будет по левой, кто будет первый министр, кто будет второй министр. И такое славное, грандиозное вступление в Иерусалим. И, казалось бы, победа, вот эта слава земная, она вот-вот, сейчас наступит. И вдруг полный крах. Всей надежды ничего не оправдалось. Они сидят и в недоумении молчат. Только в голове их, наверное, проносится: а мы-то думали, что он и есть вот этот царь иудейский. В этот момент Иосиф, Никодим, полагает тело своего учителя в гроб, который находился недалеко здесь, буквально от сада. Нужно было спешить. Наступал великий праздник, суббота, день покоя. Нужно сказать попутно, что пятница – это самый, ну что ли, такой траурный, если это возможно для православных христиан такое слово, пусть оно будет, траурный день в году, самый строгий в отношении поста день. Это Великая Пятница. В этот день Иисус неправедно осужден и умирает на кресте. Если в четверг, это мы вспоминаем Тайну Вечерю, совершается литургия, то в пятницу выносят на середину храма икону, называют ее плащаницей, где изображен мертвый Иисус. Эта плащаница, она является прообразом вот той плащаницы, в которую завернуто тело было мертвого Спасителя. Положен был Иисус его тело по гроб. Гроб закрыт был большим камнем, придавлен, привален. И ученики, и женщины разошлись по домам. Мы не знаем, что происходило на следующий день, в субботу. Это день покоя. Для иудеев, для многих это был праздник. А для учеников Иисуса, видимо, был день скорби, недоумения, растерянности. Но вот эти женщины, они, видимо, как-то мало заботились о том, что вот Иисус не стал царем иудейским. Они мало об этом переживали и думали. Для них это был просто любимый человек, любимый учитель. И они ждали наступления следующего дня после субботы. И лишь как только забрезжил рассвет, они, взяв сосуды с миром, с благовониями, отправились к тому месту, где было положено тело их учителя, к гробу. Отправились, несмотря на то, что никакой надежды попасть вот в эту пещеру, в гроб, у них не было. Камень велик, большой камень. Кто нам его отвалит? Но любовь, вера вела этих женщин. И они стали первыми свидетельницами воскресения Христова. Первыми увидели воскресшего Иисуса. Потому что, когда они подошли к гробу, увидели, что гроб пуст. Камень отвален. Более того, сидит юноша в блистающих одеждах, ангел, и спрашивает их: что ищете живого с мертвыми?
Его нет здесь. Он восстал. Идите и скажите это ученикам его. Ну, это уже, видимо, другая немножко тема. Это уже речь о воскресении Христова.
Смотрите, как, братья и сестры, интересно все получается. Суббота у евреев день покоя. В субботу же Иисус находится в покое, в гробе. В субботу душа его спускается в Шеол, как мы сейчас понимаем. Ну, не ад это, ну, что-то на вроде этого подземного царства, в Шеол. Но по-библейски мы живем ведь в день субботний. Как хорошо говорил один священник, мы дети субботы. Мы живем между вот этой смертью и между воскресением. Между смертью и между воскресением Христовым. Мы стоим как бы на грани вот этих двух великих событий человека. Современный человек, живущий сейчас. Потому что с одной стороны мы понимаем, что есть смерть, есть такая реальность. Но с другой стороны мы веруем, что смерть побеждена. Что тлен, тление и ад разрушены. И что не случайно во время этого субботнего богослужения священники переоблачаются и переоблачается весь храм. С великопостных одеяний все переоблачается на белое. Потому что это тот свет, в ожидании которого мы живем сейчас, в дни нашей субботы, нашей земной жизни. Храм переоблачается в белые одежды. Пасха еще не наступила. Христос как бы еще не воскрес, вот так вот, по богослужению. Но все уже живет и дышит этим. Все уже напоминает нам про это. И ровно в полночь, когда закончится полуношница, зажгутся свечи, зазвенят колокола, и как жены мироносицы к гробу Иисуса шли еще в темноте, и мы выйдем из храма с зажженными свечами, и впервые прозвучит радостное и победное «Христос воскресе». Братья и сестры, я понимаю, что не всегда удается нам побывать в эти великие дни в храме, но будем хотя бы душою своей, умом, сердцем переживать эти дни события евангельские, богослужения Страстной Седмицы. Хотя бы на одну, на две службы из этих важных очень хорошо бы прийти. Обязательно нужно исповедоваться, побывать на литургии желательно, чтобы и Пасха Господня, воскресение Христово было у нас действительно радостным праздником. Не только внешне, но чтобы эта радость пасхальная жила как можно дольше с наступлением Пасхи и в нашей душе.